Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем отвечать на вопросы. Вопросы обычно мне задают в моих соцсетях, либо лично передают, спрашивают что-то. И люди абсолютно разные, поэтому вопросы у нас разномастные, разношерстные. И самая моя категория, любимая тех людей, которые задают эти вопросы, это те люди, которые делают, пускай пока робкие, маленькие, но шаги в сторону церкви. Некоторые даже боятся подойти напрямую у батюшки спросить, что их тревожит. Но, тем не менее, я надеюсь, таким образом мы все-таки помогаем дойти человеку до храма. И не единожды.
Сказать вам, какая моя самая любимая категория?
Какая?
Ну, это в основном воинствующие атеисты и сектанты.
А те, кто обращались к магам?
Ну, тоже.
Вот, давайте сразу же вопросик по этой теме.
Вот, люблю с ними разговаривать, спорить, переубеждать.
Угу. Здравствуйте, не знаю, что мне делать. От меня ушел муж. Мне было очень плохо, и я обратилась к магии, чтобы его вернуть. Знаю, что совершила грех, и сейчас раскаиваюсь в этом. Подскажите, что мне делать теперь? Как искупить свою вину, и сможет ли меня Бог простить?
А мужа-то вернула?
Не указано это.
Ну, на самом деле, таких грехов, которые Бог не может простить, кающемуся человеку, таких грехов не существует, поэтому... Но это не говорит о том, что мы об этом знаем, что Бог прощает любые грехи, поэтому любые грехи творим. Нет, это не из этой серии. А это из серии, когда человек чувствует тяжелый грех, чувствует раскаяние, но при этом впадает в отчаяние, в уныние. Вот этого делать не надо. Пройти на исповедь, попросить прощения у Бога, ну и больше не повторять этих грехов. Как и любой грех, он также точно можно в порядке исповеди эту проблему решить.
Во мне на протяжении многих лет борются два чувства – любовь к людям и неприятие рода человеческого. Хочется в них видеть больше положительного, но отчетливо проявляется их злость, безжалостность и скупость в этой жизни. Как не потерять веру, доверие к ним?
Ну, вопрос на самом деле сложный. Почему? Потому что написано в Священном Писании «Мир во зле лежит». И мы читаем еще в Библии, еще допотопные времена, как быстро род человеческий деградировал. Также сказано в будущем, что когда Господь придет на землю, чтобы судить живых и мертвых, найду ли веру на земле, говорит о том, что люди станут агрессивными, злыми, непослушными. Апостол Павел также в свое время сетовал на людей, говорил, что людям свойственно больше верить разным бабьим байкам, басням, а истину люди не любят. Иудеи, которые гнали Христа. То есть это было всегда, во все времена, но, опять же, пример святых апостолов, самого Христа, он ради вот таких людей, которые его клеветали, которые его распяли, которые смеялись над ним, он молился и говорил: «Господи, прости им, ибо не знаем, что творят». Также он, обращаясь к своему небесному Отцу, также говорил: «Совершилась тайна искупления». Покаявшимся разбойнику на кресте сказал: «Ныне будешь со мной в раю». Поэтому пример Христа самого и апостолов святых, их тоже гнали, преследовали, побивали камнями. Они шли к этим людям, они свидетельствовали, они проповедовали. Это для нас пример, может сказать, такая высокая планка, которую мы должны смотреть, стремиться, а не наоборот. Из-за того, что люди злые, у святых, как правило, это вызывало большее сочувствие и любовь к этим людям, потому что вот эта вот внутренняя злоба, деструктивная деятельность человека, она направлена чаще всего, вот обычно это как выглядит, она транслируется вовне, ну, человек злой, раздражительный, недружелюбный, завистливый, от этого страдают ближние. Мы думаем, что больше, на самом-то деле, кто больше страдает? Сам человек, который
сам
злой.
Человек, конечно.
Поэтому и вот как больному. Мы приходим, смотрим, но мы можем сказать, что он сам виноват, что заболел, курил, у него вот легкий рак легких развился. Но опять же, нормальный человек, имеющий внутреннее чувство, сочувствие, он пожалеет. Даже если этот человек сам виноват и вызвал, спровоцировал свою болезнь, все равно это вызывает сочувствие. Вот как-то так нужно себя настраивать по отношению к ближним. Ну и также бороться с раздражительностью, с раздражением, потому что в момент раздражительности бывают вспышки гнева, ненависти, вражды. Это потом очень трудно в себе гасить. Это как разбить кружку, потом очень трудно будет склеить, пользоваться. Также душа. То есть постараться не в себе эти чувства, ну, гасить, как только если они возникают, какой-то неприязни по отношению к другому человеку. И даже если поступки вот у человека нелицеприятные, но все равно постараться замедлиться в гневе, ну и потом уже отнестись действительно как к человеку, заболевшему, больному.
Очень мудрые слова, батюшка. Поясните, пожалуйста, непонятное для меня выражение «аводорофея». Если даже и страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться, ибо смущаться в то время, когда тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости, и происходит от того, что мы не знаем своего душевного устроения и избегаем труда, как сказали отцы. Потому мы не преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых нами делах. Но без труда хотим приобрести добродетель, ибо чему удивляться страстный, когда его тревожит страсть? Зачем смущаться? Ты образовал ее, имеешь ее в себе и смущаешься, принял залоги ее и говоришь, зачем она тревожит меня? Лучше терпи, подвязайся и моли Бога, ибо невозможно, чтобы тот, кто исполнял страсти, не имел от них скорби. Еще можно понять, как не смущаться от помыслов, но от страстей как?
Здесь в самом вопросе и ответ, я думаю, все понятно, очевидно. Аводорофей говорит о том, что человек, который одержим гордыней, гордостью, он не признает своей духовной болезни и наличие в себе страстей. Гордыня – это такая страсть, которая полностью человека ослепляет. И человеку кажется, что он праведнее, лучше других. А зачем нужно осознание, понимание, что у меня есть страсти? Когда человек видит в себе несовершенство, он стремится исправить это несовершенство. Когда человек видит в себе болезнь, он старается вылечить. Видит, когда какие-то отклонения от нормы с ним происходят, вернуться в норму, поэтому это нормально, видеть страсть, что она есть. А то, что она есть, это тоже, я думаю, трудно с этим поспорить, потому что людей, которые никаких страстей не имеют, греховных привычек, это по пальцам нужно сосчитать, наверное. Редко бывает, потому что мы всегда к чему-то греховному привязаны. Что такое страсть? Это привычка уже такая закоренившаяся, укоренившаяся, греховная. Можно их перечислить по пальцам, какие бывают. Чревоугодие начнем, да? Кто не подвержен чревоугодию? Покажите мне такого человека, который вообще абсолютно свободен от страсти. Блудные страсти, тоже я не буду говорить об этом. Наверное, это вообще единицы, не подвержены этой страсти. А дальше. Гнев, гневливость. Тоже редко встречаешь людей абсолютно кротких. И так далее. Если это все продолжать и разобрать еще каждую страсть, ответвление каждой страсти, мы увидим, что их наберется, к сожалению, к нашему. Мы в себе их увидим все в той или иной мере. Как такие, клубок змей, которыми душа опоясана. И что в этом случае делать? Не то, что впадать в отчаяние, в уныние, а просить Бога, чтобы он яд этих страстей, действия этих страстей на нашу душу ослабил. И самое главное, чтобы не дал этим страстям взять над нами окончательный верх, чтобы они душу прям как, бывает, как вот удав, схватил жертву и душит ее, душит. Чтобы эта страсть не привела к нам к смерти, а привела нас к покаянию, к осознанию, к тому же смирению. Об этом говорит старец, рассуждает, я думаю, очень здраво и полезно, и потому что не видеть свою страсть – это состояние крайней гордости.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница чревоугодия от простого, ненормированного и неправильного питания? Например, я могу есть в 3 часа ночи, но не есть целый день, кроме воды, ничего.
Ну, тут возникает вопрос, для чего есть в 3 часа ночи, если человек круглосуточно работает и не может в другое время принимать пищу, пожалуйста, если это вот прям... Ну, это просто, скорее всего, ну, некое такое циркадное отклонение, потому что, ну, все пишут, что необходимо ночью спать, в определенное время ложиться, есть подвижники, которые специально встают ночью в какие-то часы. Например, такими же подвижниками являются матери младенцев, которым тоже приходится бодрствовать вместе с младенцем. Ну, то есть, если это чем-то обусловлено, специально какое-то правилом, то, может быть, и нет этой страсти, я не знаю, тут не могу диагностировать. Потому что страсть, она же по-разному проявляется. И даже в том случае, что бывает, что даже один раз человек ест, как интервальное голодание, но при этом одержим этой страстью.
Да, он может все остальное время только и делать, что думать и вожделеть этого приема пищи.
Да, и потом съесть там сразу же такое количество, или, например, такие вкусняшки там. Ну, мы не знаем, поэтому на самом-то деле время принятия пищи, оно не так важно. Главное понять, почему человек отклоняется от основной нормы. Если это монах, например, и он не спит ночью, ну, ради молитвы. Кто-то, например, дежурит там на страже границы, тоже не спит. Кто-то охраняет какой-то объект, коммерческий или некоммерческий, ночью. Это тоже есть причина для этого. То есть разные причины есть.
Здравствуйте, батюшка. Я была в паломнической поездке в Крыму. Нас возили в монастырь, где похоронена последняя игуменья его Параскева, умершая в 1936 году. Вроде бы так. И там говорили, чтобы мы писали какие-либо записки и молились ей, но она не считается даже месточтимой святой. Как правильно относиться к таким явлениям? Спаси Господи.
Ну, опять же, вопрос, что значит не считается месточтимой святой, если ее почитают в данном монастыре?
А вот знаете, она, мне кажется, с чем это может быть?
Если она не канонизирована, как местно чтима, ну,
потому
то есть,
что большой вопрос.
Почитать-то могут ее, и она будет местно чтимая, но при этом она не является канонизированной.
Просто дело в том, что бывают паломнические поездки, паломническим поездкам рознь. Одно дело, когда она устроена действительно, например, епархией или еще что-то, то есть людьми, которые знают, что такое паломническая поездка, которые едут молиться, участвовать в таинствах, прикладываться ко святыням, это одна история. И совершенно другая, когда самая обычная туристическая фирма говорит, что вот у нас паломническая поездка, это по сути просто экскурсионный тур по храмам и монастырям данной местности, и все. И вот там как раз очень много вот таких вот языческих, не знаю, сектантских каких-то поверий, просто моментов, которые на самом деле ничего общего не имеют. А ведь человек, который не в курсе этого, он может...
Ну, если не в курсе, поверить. Да, но так, в основном нужно в этом разбираться, и разбираться каким образом. Самый лучший вариант – это посмотреть, поддерживает ли. Ну, если это монастырь, да, является ли он... ну, официально, да, в составе Русской Православной Церкви, есть ли там руководство поставлено, епархии, ну, вообще, в целом, как епархии относятся к данному культу, потому что, ну, действительно, может быть, человек был подвижником в свое время, и просто еще время не пришло для канонизации, а есть почитание, как со стороны духовенства, мирян, и епархия относится к этому положительно. И опять же, каким образом почитание происходит? Потому что официально можно делать уже, писать иконы, акафисты, какие-то составлять молитвы. Это уже когда церковь поддержала. Хотя бывает, что и раньше срока уже молитвы, ну, обращаются к молитвам, панихиды служат. Ну, например, такая форма, как совершение панихиды на могиле. И с одной стороны молимся о покаянии человека, а с другой стороны, если человек действительно достиг святости, то он тоже может помолиться там уже за нас. И для этого специально не нужна канонизация. Она нужна, если, например, бывают ложные культы какие-то. Если, например, если человек и не был святым, ну, какую-то создали легенду, и лжесвятой, например. Поэтому вот канонизация официально, она защищает от этих лжекультов разных.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения на наряд невесты для венчания? Допускается ли бордовое платье?
Ну, насчет цвета в требнике я не видел. Вообще предписание по дресс-коду, как, во что. Ну, вот негласно между нами священниками, и мы обычно говорим, и невестам тоже, чтобы ну, это все выглядело пристойно, без каких-то открытых декольте, коротких, выше колена платьев, юбок. Ну, насчет женихов вообще нету особых дресс-кодов, потому что мужчины, ну, более-менее одеваются так, как полагается. Что касается цвета платья, бывает, что ну, молодожены или уже не молодожены, которые много лет в браке прожили, они не считают нужным обязательно прям вот белое платье, обязательно
свадебное. Ну, такое
свадебное,
помпезное вот. Белое платье, ну как?
Даже и не белое, может быть. Ну, какое-то обычное платье,
да,
костюм.
Самое обычное.
И тут священник ничего не скажет, это уже на усмотрение супружеской пары.
Вразумите, пожалуйста, сейчас очень часто у молодежи вижу в качестве аксессуаров символы череп и кости, не только у неформалов, но и вроде бы приличных. В церкви тоже присутствуют эти символы, и я не знаю, что сказать молодым людям, у которых это на головах, ботинках, поясах. Мне это не нравится.
Ну, в церкви этот символ имеет определенное значение. Обычно изображается он внизу распятия креста и символизирует он... С одной стороны, череп и кости – это умерший из-за греха Адам, которого воскресил Спаситель. По преданию церкви Христос был распят на том месте, где погребен был первый человек. Как вот Господь сказал ему, земля ты, землю отыдешь, и кровь Христа, она пролилась на то место, где был погребен первый человек, стала искупительной жертвой. Есть такое предание церковное. Также череп и кости символизируют и смерть, как, вот, как само явление смерти, которое было вызвано нашим грехом, ну и также и дьявольские, сатанинские силы, потому что именно человек-убийца из Каини – это дьявол. И вот в случае с крестом смерть попирается, дьявол попирается крестом, он внизу, он побежден. Вот что касается вот этих символов смерти, которые изображают там где-то на голове, ну где-то на, там, на груди, но тоже могут иметь разный характер. Например, вот я видел такие майки с написанием «Православие» или «Смерть».
Да.
Ну, то есть
а
это показывает
есть, знаете,
решимость.
Есть филологический вариант, просто вот у нас на курсе многие ходили «Правописание» или «Смерть».
Ну, вот видите. А есть этот символ также может быть и принадлежностью к сатанинским сектам. Я сам лично это видел.
Мне кажется,
они тоже любят, но они поклоняются ему как, именно как самой смерти. Если мы, например, изображаем смерть как попранную спасителем, крестом, Христом, как потерявшую власть, то дьявол-поклонники, они именно поклоняются самой смерти, тлению, вот все, что связано с... Потому что смерть – это есть последствия греха, а грех – это личное изобретение дьявола, сатаны. То есть, это такое добровольное подчинение себе дьявольским силам. То есть, это надо спросить у молодого человека, что это, для чего он этот череп носит. То есть, просто модное веяние, просто какая-то тусовка молодежная, как это мы называем, некий атрибут такой, принадлежности каким-то. Или же человек вкладывает туда какое-то значение, не вкладывает, тоже важно. Хотя я вот слышал от некоторых священников, батюшек, например, такое мнение, что он... Вообще нежелательно вот этот символ смерти на себе изображать, ну, так как, в принципе, о смерти нужно очень аккуратно к этому относиться, и ни в коем случае нельзя над этим смеяться, нельзя это как-то этим манкировать, выставлять это на показ. Легкое отношение к смерти тоже не рекомендуется, ну, потому что это имеет некие последствия. Вот почему я ссылаюсь на других священников, что сталкивались они с этими вещами, такими мистическими, и предупреждают людей, чтобы поменьше эту тему так легко воспринимали, посерьезнее к этому относиться.
Меня интересует вот какая ситуация. В возрасте 3 лет ребенка покрестили, крестная никак о себе потом не заявляла, да и вообще пропала. Она цыганка. Можно ли ребенку взять другую крестную, которая хочет и будет заботиться о своем крестнике и взращивать его в христианских традициях? И какой обряд надо для этого пройти? Ведь если биологические родители не справляются со своими родительскими обязанностями, то их лишают родительских прав, а ребенка отдают туда, где о нем будут заботиться, к примеру, приемные родители. Ну а как быть в случае, если крестные родители не выполняют свои функции?
Мне больше всего удивило в вопросе, что она цыганка.
Да.
Сразу представил, что на улице подошла цыганка и схватила. Ну, вообще, на самом деле, крестных мы не меняем. Такой традиции нет, что вот, например, один не справился. Мы давайте сейчас... И никаких обрядов на эту тему тоже нету. И вообще, кто заинтересован в том, чтобы ребенок вырос верующим, православным человеком, конечно, прежде всего, родители. Что касается крестных, мы в какой-то передаче с вами рассказывали о истории, как это все менялось с годами, с веками. Например, восприемники крестные были раньше у взрослых, а не у детей. У детей были сами родители крестными на тот момент. Потом это перешло и уже закрепилось в постановлениях 6-го Вселенского собора обязательность для несовершеннолетних иметь крестного. Но опять же, уже по аналогии, когда с древними временами, когда крестные восприемники нужны были для взрослых людей. Соответственно, менялось и отношение обязанностям самого крестного. Если вначале для взрослых восприемники это были люди, которые приводили человека в общину и поручали за этого человека, что он не предатель никакой, не будет глумиться, кощунствовать, то есть поручители они были. Ну и также они были старшими наставниками этих людей. То потом, впоследствии, а родители сами по отношению к своим детям, они сами были восприемниками, то со временем уже это все обязанности перешли уже теперь восприемников на детей, а родители от этого устранились. По канонам нельзя, чтобы, например, матери и отец были восприемниками своего ребенка. И также запрещается, например, чтобы отчим был или мачеха была восприемниками. Это воспрещается. Что касается вашего вопроса, менять крестных, где-то искать новых уже нет, уже все задним числом, это не отменяется. Вот эта женщина, она является крестной, и она потом несет она все равно эту ответственность духовную за своего крестника. И вот когда я разговариваю с крестными, с восприемниками, с будущими, обычно я им говорю, что, во-первых, человек должен серьезно к этому отнестись, к этой обязанности, задаться вопросом, а сможет ли он быть крестным, а опять же, что он должен выполнять, то есть быть со своим крестником, быть ему наставником, руководителем его духовной жизни, помогать родителям в духовном воспитании этого младенца, приводить, приносить его в храм или содействовать тому, чтобы ребенок мог удобно посещать храм, чтобы родители также не забывали о своих обязанностях и духовном воспитании родителей, напоминать им об этом. Вот. А смысл какой? Я им задаю вопрос. А что вы от этого сами получаете? И вот здесь вот подходит очень цитата из послания апостола Якова, в котором он говорит, что если одного человека приведешь к Богу, сам спасешься. Одного человека каким образом приведешь? Или своим примером, или словом, наставлением. Сам спасешься. Представляете, какая высокая награда за вот такое служение, поэтому здесь надо перед тем, как крестить, работать с крестными, объяснять, говорить, и в том числе и родители должны на этом настаивать, потому что, может так случиться, что крестный убежит, как вот эта цыганка, скроется за поворотом, потом его не найдешь, а другого крестного взять нельзя, но это не значит, что все, теперь никто не может к этому ребенку подойти, и, пожалуйста, приводите ребенка в храм, водите на воскресную школу. Там есть педагоги, есть священники, духовники в храме, в том числе прихожане храма, ваши друзья, ваши близкие во Христе, братья по вере. Они все могут быть наставниками для ребенка, для вашего. И для этого не обязательно менять официальный статус. Вот он сейчас будет крестным, давайте над ним какой-то чин произнесем. Это может быть и без всяких формальных объявление о том, что вот этот человек сейчас стал крестным. То есть формально поменять крестного нельзя. Записать его куда-то опять, переписать какие-то журналы, чин совершить, это невозможно. А найти в том же приходе, в храме, человека, который эти обязанности будет с радостью выполнять, я думаю, что такая возможность есть. Ну и сами родители не устраняются от духовного воспитания своего ребенка.
Мне кажется, вообще не нужно зацикливаться на формальностях, потому что Господь, Он все прекрасно видит и знает.
Да, потому что вот видишь, что люди больше как раз по формальным поводам больше переживают, а не по духовным.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.